Продолжаем читать книгу. У нас пятый раздел, четвертой главы, называется «О заблуждениях». В заключение этой четвертой главы приведу фрагмент из книги Щедровицкого «Введение в Ветхий Завет». Москва, издательство «Теревинф», 2003 год, страница 418-425, в котором автор говорит о важности Торы Моше и разбирает неудобовразумительные места в посланиях апостола Павла, которые истолкованы римским христианством в духе заблуждения беззаконников. 2 Петра, 3 глава, 15-17 стих. В посланиях Павла, однако, есть несколько мест, из которых при невнимательном их прочтении можно сделать вывод, будто апостол провозглашал отмену упразднения закона Божьего, данного через Моше. Еще апостол Петр назвал эти места в посланиях Павла неудобовразумительными и предостерег христиан от неправильного их толкования в духе заблуждения беззаконников. 2 Петра, 3 глава, 15-17 стих. Рассмотрим для полноты картины некоторые из положений такого рода в посланиях Павла. Прежде всего остановимся на известном изречении в послании к римлянам, 7 глава, 4 стих. «Вы, братья мои, умерли для закона телом Машиаха, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод всесильному». При первом поверхностном восприятии этих слов кажется, что здесь говорится об упразднении закона, дарованного на Синае, для которого теперь христиане будто бы умерли. Однако внимательное изучение контекста приводит нас к выводу, что концепция апостола Павла предполагает противопоставление друг другу двух законов. Закона Божьего, которому хочет следовать его дух, и закона греховного, находящегося в членах человека, закона стремлений и страстей его телесной природы. Об этом в 7 главе Римлян 22-23 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Развивая тему о двух противоположных законах, каждый из которых желает безраздельно властвовать над человеком, апостол первый из них именует законом духа жизни, а второй – законом греха и смерти, и утверждает, Римлянам 8 глава 2 стих: «Закон Духа жизни в Машиахе Иешуа освободил меня от закона греха и смерти». Это произошло, по признанию апостола, только после того, как он уверовал в Иешуа, как в обетованного пророками Мессию. Уверовал в Иешуа, как в обетованного пророками Мессию. И далее, объясняя предназначение жертвы, принесенной Иешуа на Голгофе, апостол связывает ее с прежним бессилием человека, отягощенного грехами, повиноваться заповедям Всевышнего. Новая сила для этого даруется ему уже жертвой Машеха. В Римлянам 8 главе 3-4 стих апостол Павел говорит: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Всевышний послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось у нас, живущих не по плоти, но по духу». Итак, по мысли апостола, после Голгофской жертвы верующие получили новую силу, новую помощь свыше для исполнения закона и заповеди Всевышнего в Духе Святом. Возвращаясь в свете этого к выражению Павла: «Вы, братья мои, умерли для закона» Римлянам 7:4. Мы с необходимостью должны признать, смысл его в том, что верующие умерли для закона греховного, находящегося в членах тела, чтобы теперь беспрепятственно исполнять заповеди закона Божьего. Такова довольно сложная, но проясняющая при внимательном чтении диалектика апостола Павла. Здесь мы на короткое время прервем рассмотрение фрагмента Дмитрия Щедровицкого о неудобовразумительных местах в посланиях апостола Павла, которые истолкованы римским христианством в духе заблуждения беззаконников, чтобы добавить несколько мыслей на эту тему. Здесь же, в 7 главе послания римлянам, апостол Павел приводит притчу о жене, которая по смерти своего мужа освобождается от закона замужества и может выйти за другого. Римлянам 7 глава, 1-3 стих написано. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею выйдя за другого мужа». Чтобы понять суть этой притчи апостола Павла, нужно ответить на вопрос: а кто этот муж, который умер? Теологи римского христианства утверждают, что муж, который умер, это и есть закон Моше, Тора Моше, от которого теперь верующая в Иешуа Машеха свободна. Увы, это и есть заблуждение беззаконников, толкующих превратно Священное Писание к собственной своей погибели. В данной притче апостола Павла под мужем, которому должно умереть, следует понимать ветхую природу человека. Суть – закон греховный, находящийся в членах тела, а не закон Всевышнего. Поэтому жене, прежде чем выходить за другого, нужно быть свободной от первого мужа. Иначе она будет прелюбодейца. Это похоже на то, когда человек говорит, что он крестился в имя Иисуса Христа, то есть жена вышла за другого, и при этом остается подвластным своей ветхой природе и продолжает исполнять ее желания, утешая себя мыслью, что Иисус Христос освободил его от закона Бога, данного человеком для научения через Моше. Такой человек говорит о себе, что он праведен, потому что он верит, что праведность Иисуса Христа теперь его праведность. Это могло бы быть действительно так, если бы такой человек действительно умер для закона греховного, находящегося в членах тела, ради того, чтобы Амашеях жил в нем. Другими словами, если Амашеях живет в тебе, то позволь ему быть самим собой. 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих написано. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Всевышнего, не грешит. Но рожденный от Всевышнего хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». В итоге жена, ставшая свободной по смерти мужа от закона замужества, это и есть главная мысль апостола Павла, суть которой в том, что верующие умерли для закона греховного, находящегося в членах тела, чтобы теперь беспрепятственно исполнять заповеди Торы Всевышнего. О том, каким образом мы освобождаемся от первого мужа, апостол Павел говорит нам чуть раньше, в 6 главе послания Римлянам, прочитаю со 2 по 11 стих, Римлянам 6 глава. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Амашеха Иешуа, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Амашех воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Амашехом, то верим, что и жить будем с ним, зная, что Амашех, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Всевышнего. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Всевышнего в Амашехе Иешуа, Господине нашем. Это означает, что при заключении завета со Всевышним через водное погружение в имя Иешуа Машеха, этим погружением мы провозглашаем свою ветхую природу, мертвой для греха. Это и есть момент смерти первого мужа. И обручаемся с другим мужем. С этого момента жена, то есть душа человека, уже принадлежит другому мужу, Иешуа Амашеху, вошедшему в сердце человека, чтобы жить в нем. И теперь главная задача для души человека, как невесты, обрученной своему мужу, стать хорошей женой, стать хорошим помощником своему мужу. Берешит 2.18. Чтобы, когда придет время свадьбы, жених сказал, Берешит 2.23. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Также продолжая мысль Дмитрия Щедровицкого о том, что после Голгофской жертвы верующие получили новую силу, новую помощь свыше для исполнения Торы и заповеди Всевышнего в Духе Святом, думаю, уместным будет разобраться с тем, что значит слова апостола Павла об оправдании Торы, живущему по Духу. Римлянам 8 глава 4 стих апостол Павел говорит, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Об оправдании какого закона идет речь? В чем суть этого оправдания? И что значит жить по духу? И для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобрать еще одно неудобовразумительное место в посланиях апостола Павла, на основании которого противники Торы Всевышнего утверждают, что Тора Моше убивает. Вы письмо о Машеху. 2 Коринфянам, 3 глава, с 3 по 11 стих читаю. Вы показываете собою, что вы письмо о Машеху, через служение наше, написанное не чернилами, но духом всесильного живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем во Всевышнем через Амашеха, не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Всевышнего. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моше по причине славы лица его, приходящий, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославлено даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. При первом прочтении этого места Писания действительно создается впечатление, что служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, убивает. Как написано, потому что буква убивает, а дух животворит. Но тут главное понять, кто убивает, кого убивает и для чего убивает. И тогда станет ясно, в чем служение осуждения, которое, как пишет апостол Павел, славно, и в чем суть служения оправдания. Ну, во-первых, кто убивает? Простой анализ третьего стиха показывает, что письмо о Машеха – это и есть Тора Моше. 2 Коринфянам 3.3. Вы показываете собой, что вы письмо Машеха. Через служение наше написано не чернилами, но духом всесильного живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть, принявшие в свое сердце Иешуа Машеха и давшие ему место в своей душе – стали суть живой Торы, которая теперь записана не на кожаных свитках и скрижалях каменных, а в их сердцах. Как видно из этого текста, одно и то же письмо о Машеха может быть написано и на скрижалях каменных, и на плотяных скрижалях сердца. Апостол Павел обращается к коринфянам и говорит им, что через служение наше вы, коринфяне, стали живым письмом Машеха, которое написано не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Мы знаем, что когда Всевышний объявил народу, который он вывел из Египта, свой завет, то потом он призвал Моше и сказал, книга Исход, Шмот, 24 глава, 12 стих, и сказал привечный Моше, «Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, который я написал для научения их». И также у пророков мы читаем о том, что главным свидетельством исполнения Нового Завета будет то, что эти заповеди, законы и постановления, которые Всевышний даровал через Моше для научения своего народа, будут записаны на плотяных скрижалях сердца. Это пророк Ермеягу, 31 глава, 33 стих. Написано: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Адонай, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им всесильным, а они будут моим народом». Итак, мы выяснили, что Тора Моше – это и есть письмо о Машеха. И она может быть записана на свитке и каменных скрижалях, а может быть записана на сердце. Теперь нам нужно выяснить, что или кого убивают смертоносные буквы, записанные в свитке Торы и на каменных скрижалях Завета. И почему служение этим смертоносным буквам апостол Павел называет славным. 2 Коринфянам 3:7. «Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моше по причине славы лица его приходящего». Теологи римского христианства утверждают, что смертоносные буквы, начертанные на камне, это закон Моше, и, как мы говорили выше, это действительно так. Но то, какой вывод из этого делают теологи римского христианства, действительно убивает. Если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, убивает, и понимается, что убивает верующего Нового Завета, значит, от этого служения нужно отказаться. Другими словами, верующему Нового Завета запрещается жить по заповедям, постановлениям и законам, данным в Торе Моше, потому что это его может убить. Такой вывод делают теологи римского христианства. Да, действительно, служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, убивает. Но не верующего Нового Завета, а грех, живущий в верующем Нового Завета. Именно благодаря служению смертоносным буквам человек узнает, что Всевышний называет грехом, и умерщвляет этим словом грех в себе, тем самым давая жить в себе этому слову. Как об этом апостол Павел говорит в Галатам, 2 главе, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для всесильного. Я сораспялся о Машиаху, и уже не я живу, но живет во мне о Машиах. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Всесильного, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Когда Моше записал в Тору все слова, которые говорил ему Всевышний, то он передал эту Тору левитам, повелел ее положить одесную ковчега, то есть рядом с сердцем, и сказал, что она будет свидетельствовать против человека до тех пор, пока человек не перестанет грешить против Торы. Об этом сказано книга Дворим, 31 глава, с 24 по 27 стих. Когда Моше вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег завета Привечного, сказав: «Возьмите сию книгу Торы и положите ее одесную ковчега завета Привечного Всесильного вашего, и она там будет свидетельством против тебя, ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Привечным, не тем ли более по смерти моей». Здесь нам Тора описывает то, каким образом должно выглядеть святое святых. Мы видим ковчег, в котором находится скрижаль завета. А это ведь прообраз сердца человека, рожденного свыше. И еще мы видим, что рядом с ковчегом должна лежать Тора Моше, которая будет свидетельствовать человеку всякий раз, когда он поступает неправильно, согрешает в отношении заповеди Всевышнего. И свидетельствовать она будет до тех пор, пока душа человека не станет единой со скрижалями завета, которые в ковчеге, то есть с Хамашиахом Иешуа, живущим в сердце человека. Об этом свидетельстве Торы против человека, тот, через которого Всевышний будет праведно судить вселенную, это книга Деяния, 17 глава, 31 стих, сказал так, то есть речь идет о Иешуа Машиахе, о котором сказано в Деяниях, 17 главе, 31 стихе, что Всевышний через него будет праведно судить вселенную. Так вот, у Иоанна 5 главе 45-47 Иешуа Машиах говорит: «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. есть на вас обвинитель Моше, то есть Тора Моше, которая у ковчега, на которую вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то есть Торе, которую Всевышний написал через Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Я – слово, говорит Йешуа. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Его-то слова текут из этого духовного камня, который есть Машех. И это есть Тора, которую отцы ели и пили, как духовную пищу, духовную питье в пустыне. И всего этого становится понятно, почему апостол Павел называет служение смертоносным буквам славным. Служение смертоносным буквам славно именно тем, что помогает человеку распознать грех в себе и убить его. А вот дальше апостол Павел, говоря о славности служения смертоносным буквам и называя его служением осуждения, осуждение греха в себе, говорит о том, что служение оправдания на фоне славы от служения осуждения еще более славно. Это 9 стих, 2 Коринфянам 3 глава. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. Что имеет в виду апостол Павел, говоря, что служение оправдания на фоне славы от служения осуждения еще более славно? Ответ на этот вопрос очевиден. Апостол Павел говорит о новой твари, которой становится человек, давая в себе жить о Машеху Йешуа, живой Торе Всевышнего. Галатам 2:19. Законом я умер для закона, чтобы жить для всесильного. Я сораспялся о Машеху, и уже не я живу, но живет во мне о Машех. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто в о Машехе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Другими словами, есть два этапа в служении Торы о Машеха для человека. Первый этап – это когда Тора дает увидеть грех. Об этом в Римлянах 3:20. И убить его. Буква убивает. Суть служения осуждения, которое славно. А второй этап, когда то слово, которое убило грех, начинает жить в человеке. В этом суть служения оправдания Машехом. Суть служения Духа жизни. После того, как мы ответили на вопрос, в чем суть славы служения оправдания, теперь можем ответить и на наш вопрос, что значит сказано апостолом Павлом в послании Римлянам: оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Это Римлянам 8 глава, 3-4 стих. Из контекста видно, что речь идет о Торе Моше, поскольку оправдание закона произошло через осуждение греха во плоти теми, кто живет по духу. И Дмитрий Шендеровицкий об этом написал так. Цитата. «Итак, по мысли апостола, после Голгофской жертвы верующие получили новую силу, новую помощь свыше для исполнения закона и заповедей Божьих в Духе Святом». Другими словами, оправдание закона произошло именно через то, что живущие по духу живут по Торе Всевышнего, распяв свою греховную природу, живущую во плоти, на стойке казни, которой является сама Тора. В итоге мы можем сказать, что служение оправдания закона живущими по духу — это и есть способность уверовавших в Йешуа Машеха жить по Торе Всевышнего, почитая себя мертвым для греха. Далее мы снова возвращаемся к фрагменту из книги Дмитрия Щедровицкого «Введение в Ветхий Совет», где автор говорит о важности закона Моше и разбирает неудобовразумительные места в посланиях апостола Павла, которые истолкованы римским христианством в духе заблуждения беззаконников. 2 Петра 3, 15-17. Перейдем к другому примеру неудобовразумительных, то есть не вполне ясных при первом чтении слов Павла в послании к Колоссянам. Он пишет, что Бог простил людям их грехи. Это Колоссянам 2:14. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту». Почему же здесь говорится о некоем рукописании? Обратим внимание на то, что это рукописание характеризуется словами «бывшее против нас». Что же в законе Божьем, записанном рукой Моше, было против людей? Ведь заповеди, как мы знаем, способствовали благу и процветанию как человека, так и общества их соблюдающих. Против же людей и враждебны им были проклятия, постигающие человека за противление Божьему закону. Полный список этих проклятий содержится в книге Дворим, 28 глава с 15 по 68 стих. Упоминаются они также в книге Левит, 26 глава с 14 по 41 стих. И некоторых других местах Пятикнижия. Дворим, 4 глава, 25-30 стих, 27 глава, 13-26 стих и другие. Именно от данных проклятий, от рукописания бывшего против нас и освободил Машиах верующих своей жертвой на Голгофе. Такое понимание слов Павла подтверждается другим рассуждением на ту же тему, приведенным в послании Галатам. 3 глава, 13-14 стих. Написано: «Машиах искупил нас от клятвы, от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Машиаха Иешуа распространилось на язычников». Слово, переведенное здесь как «клятва», буквально означает «проклятие». Древнегреческое «катара». Итак, апостол утверждает, что верующие в Машиаха избавлены, искуплены не от самого закона Божьего, но от проклятия, грозившего им ранее за грехи, нарушение этого закона. Теперь же грехи им прощены, и они получили доступ к благословению Божьему. Данным текстом в полной мере подтверждается рассуждение о рукописании, бывшем против нас, Колоссянам 2:14, которое приведено выше. Это размышление Дмитрия Щедровицкого. Еще один пример изречения апостола Павла, которые могут быть истолкованы в духе антиномизма, то есть отрицания закона и заповедей, мы находим в послании Колоссянам. 2 глава, 16-17 стих написано: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в Машехе». Основываясь на этих словах, целый ряд интерпретаторов Павла их послания утверждают, что апостол объявил необязательным для христиан все связанное с праздниками Господними, Левит 23 глава. Покой в седьмой день, празднование Пасхи с ее ритуальной трапезой, с пищей и питьем, Исход 2:18, 14:18, Матфея 26 глава, 17-23 стих и так далее. Однако рассмотрение тех условий, в которых находилась христианская община в городе Колоссы, в момент получения послания, ставит все на свое место. Ведь христиане-колоссяне находились в языческом, малоазиатском, греческом окружении, для которого иудейские обычаи, предписанные законом Божьим, суббота, пасхальная трапеза, другие установления о праздниках, были чужды и воспринимались в лучшем случае безразлично, а порой и враждебно. Сравните Деяния 17 и 18 глава. Следовательно, язычники, среди которых жили уверовавшие в Машиаха колоссяне, могли осуждать своих бывших единоверцев только за то, что те соблюдали прежде чуждые для них обычаи, праздновали субботу, годовые библейские праздники, вкушали ритуально пасхальную пищу. В этом-то ключе и следует понимать обращение к колоссянам апостола Павла: «Никто да не осуждает вас за то, что вы исполняете постановление закона Божьего, которое прообразно знаменует события из жизни Машиаха». Так что о призыве к нарушению постановления закона здесь нет речи. Есть еще некоторые положения, сформулированные апостолом, неудобовразумительно. Например, делами закона не оправдается никакая плоть. Подобные высказывания, варьируясь, несколько раз встречаются в послании Павла. Сравни Галатам 2:21, 3:11, Римлянам 3:20. И всякий раз в них идет речь не о спасении или избавлении, а именно об оправдании. Древнегреческое «дикайосюне» означает справедливость, законность, праведность. Речь, следовательно, идет о восстановлении справедливости, осуществлении законности, оправдании на суде. Под судом, конечно, имеется в виду суд Божий. А в оправдании нуждается тот, кто совершил преступление, приступив заповеди закона Божьего. И такой человек не может надеяться на прощение только вследствие того, что в дальнейшем он закон соблюдал. Это подобно тому, как если бы убийца рассчитывал на прощение и забвение своей вины только потому, что единожды совершив преступление, больше он уже никого не убивал. Действительное же прощение грехов, то есть беззаконий, сделанных прежде, достигается покаянием и верой в искупительную жертву Иешуа Машеха. Смотри Римлянам 3:23-25, Галатам 2:16. Такое текстуально обоснованное понимание слова апостола Павла не оставляет камня на камне от представлений об их антиномизме, то есть выступление против Торы Моше, отвержение Торы. Значит, добавка от меня. Смею добавить к сказанному Щедровицким о действительном прощении грехов. Двоеточие. Действительно, прощение грехов приходит именно тогда, когда человек обновился внутри своего естества и дал место в себе Слову Всевышнего именно там, где раньше жила греховная плоть, заставляющая его грешить. Наконец, существует мнение, согласно которому Павел, упрекая христиан Галатии в том, что они возвращаются к немощным и бедным вещественным началам, Галатам 4:9, имел в виду их возвращение к исполнению закона Моше. Однако галатийские христиане до своего обращения были в подавляющем большинстве язычниками, а не иудеями. Следовательно, возвращаться опять, здесь употреблен древнегреческий глагол «эпистрефо» – поворачиваться, возвращаться, с наречием «палин» – назад, обратно, снова, что усиливает мысль о повторном возвращении к закону Моисея, у которого никогда прежде не придерживались, они никак не могли. И, следовательно, под немощными бедными вещественными началами греческое «стойхайон», переданное здесь как «начало», точнее переводится словом «стихия», подразумеваются прежние языческие представления галатийцев, связанные с поклонением силам природы и астрологии. Сравни. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Галатам 4:10. Обобщая все сказанное выше, мы приходим к важному заключению. В раннехристианскую эпоху апостолы, учителя веры, считали соблюдение закона Господня совершенно необходимым. Другое дело, что переходить к соблюдению заповедей от прежнего языческого образа жизни новообращенные должны были постепенно, придерживаясь сначала только основных общеобязательных постановлений, заповедей сынов Ноаха, лишь постепенно изучая Тору во всей его полноте. Об этом в Деяниях 15 главе 19-21 стих, сравни с Берешит 9 главой с 1 по 9 стих. В чем же суть подхода Иешуа Машеха к закону Божьему? Коротко говоря, в том, что он поставил во главу угла духовную сторону исполнения закона. И превыше всего объявил любовь ко Всевышнему и к ближнему, объяснив, что это основа всех заповедей, их смысл и суть. Матвея 5:17-48, 19 глава 16-21, Иоанна 13 глава 3:4-35, 15 глава 9:13 и другие. Дмитрий Щедровицкий, «Введение в Ветхий Завет», Москва, Теревинф, 2003 год, страницы 418-425. Все вышесказанное имело целью показать, что не только Иешуа Машех говорит своим ученикам о важности Торы Моше и необходимости соблюдения заповедей Всевышнего, но также апостолы Петр, Иоанн, Яков и Павел, которых Иешуа Машех послал с великим поручением идти и делать талмидим из людей во всех народах. В своих посланиях однозначно говорят о важности Торы Моше и необходимости соблюдения заповедей Всевышнего всеми, кто уверовал во всесильного Авраама, всесильного Исхака, всесильного Якова. И как мы говорили в начале этой главы, вопрос понимания того, как Иешуа Машех и его ученики относились к Торе Моше и к необходимости соблюдения заповедей, данных Всевышним в Торе Моше, это вопрос внутреннего духовного содержания народа, который формируется на основании предлагаемой народу проповеди Евангелия Царствия. На этом 4 глава книги заканчивается. Здесь мы остановимся.